бросаемый со своей ношей от борта к борту, как Овцев шел вдоль длинного офицерского коридора, из своей каюты его страдальчески окликнул пластом лежавший фон Эйлер. «Вовочка, что за красивый мешок у тебя?» «Это не мешок, фрейлина. Куда же ты ее тащишь?» «На диван. И поставлю ей тазик». Потом Мичман вернулся в кают-компанию и сказал Кавамури, что его дочь в адмиральском салоне, где ей обеспечен приличный комфорт. Этим он заслужил одобрительный оскал зубов старого самурая. Наездник сильно вздрогнул, вибрируя корпусом. Струве постучал лезвием ножа по пустому месту, ибо тарелка уехала от него на другой конец стола. «Я хотел бы отразить следующий этап в истории наших симпатичных отношений с Японией», — разливался Кирилл Васильевич, которому с большим любопытством внимала его жена, а тарелка, повинуясь законам качки, сама по себе вернулась к послу России, и Струве с опозданием постучал по ней ножиком. Промокший до нитки явился сверху лейтенант Отрыганьев. «Честь имею доложить, мина к взрыву готова». «Взрыв мины — это очень интересно для моей дочери. Завтра же она расскажет об этом случае императрице Харуко». Чайковский на этот намек отреагировал мгновенно. «Вахтенный офицер, прошу вас, распорядитесь». Каковцев отделял фрейлину от дивана с таким же рвением, с каким недавно отрывал ее от бочки с окурками. Не надеясь, что она сведуща в языке английском, а сам беспомощный в японском, Мичман бестолково решил объясниться по-русски. «Я бы вас не тревожил, но ваш отец сказал, что вы любите взрывы. Я согласен ждать, но мина ждать не станет». Миною с наездника была взорвана прибрежная скала. Но фрейлина, измученная качкой, даже не вздрогнула. Зато ее папаша был крайне внимателен ко всем действиям русских минеров. Струве желал высадиться в ближайшей бухточке, дабы устроить пикник, но Кавамура указал поворачивать в гавань. «Для моей дочери виденного вполне достаточно». На прощание Омуне-сан слабо пожала руку Каковцева, после чего сказала ему на хорошем французском языке: «Я вам так обязана, господин Мичман. Если будете в Петербурге, возможно, мы с вами еще не раз встретимся». «Впрочем», — добавила она, потупив глаза, — «я живу на даче в Тогицу. Это всего лишь 10 верст от Нагасаки. Ждать ли мне вас?» К Мичману, растерянному от такого внимания фрейлины, вдруг подошел вице-адмирал Кавамура со свертком в руке. «Вы встречали меня у трапа и ухаживали за моей дочерью. Я желаю выразить вам свою признательность». Он развернул сверток. В нем оказался самурайский меч с рукоятью, обернутый в шкуру акулы, шершавую, как наждак. Такой меч уже никогда не вырвется из руки. Он способен одинаково хорошо рассекать пополам стальные гвозди и тончайший женский волос, плавающий на водной поверхности. Каковцев отдал честь, как бы заслоняя глаза от яркого солнца. Ничто еще не было решено, да и решится все не так, как он думал. В кают-компании после отбытия гостей царил настоящий погром. Чайковский велел частякам поскорее убрать осколки посуды, разбитые во время качки. Каковцев заглянул в лоцию. Тогицу лежала на берегу залива Омура. «Омуне-сан прелесть!» — искушал его Отрыганев. «Даже очень хороша. На твоем месте я бы поехал в Тогицу». Минер пригляделся и снял что-то с плеча Мичмана. «Откуда у тебя такой длинный женский волос?» Каковцев протянул руку. «Дай, сейчас я этот волос разрублю пополам». Меч оказался бритвенной остроты. Потрепанный штормом, клипер пришел в Нагасаки с большим опозданием, и снова зажглись фонари на террасах в Иносском саду Окини-сан. Признаться, никто на эскадре не ожидал, что тихая японка способна на такую верность. Пока наездник скитался по морям, она бежала из Нагасаки, не желая ничем оскорбить своей любви. Только позже Каковцев узнал, что ткацкая фабрика в Нагое была сущей каторгой. Женщин там избивали, а в морозные зимы, раздев до нога и отняв обувь, работниц по 2 часа держали под открытым небом. Но это он узнал потом. Окини Сан с нетерпением ожидала конца августа. «Скоро будет праздник Дзюгое, и мы проведем его вместе. В этот день, голубчик, нам будет особенно хорошо». Каковцев лишь смутно догадывался, что у этой женщины свой необозримый мир, никак не схожий с его мироощущением. Только теперь, после долгой разлуки, Окини-сан сделалась откровеннее. Она рассказала, что ее предки 3 столетия подряд были заняты одним постоянным делом. Они жарили угрей на продажу, подобно тому, как в других семьях веками ковали мечи, плели татами или убирали мусор на улицах. Округлив узкие глаза, Окини-сан шептала мичману, как сложно иметь дело с коварными угрями. «Множество злых духов сторожат их от беды, а мои предки, прежде чем жарить угрей, произносили массу заклинаний, оберегая себя и свои противни от всяческого зла». Вскоре стало ясно. Пока в Петербурге дипломаты не договорились с Пекином, клиперу с Дальнего Востока не уйти. Он превратился в стационар. Но затянувшаяся стоянка расслабила офицеров. Отстояв вахту, они спешили к своим мусумушкам, многие из которых были уже беременны. Это никого в Иносе не тревожило, тем более что офицеры зачастую брали японок с чужими детьми, неизменно уделяя им долю и своего отцовского участия. Близился японский праздник Дзюгоя. Ничего не зная о сути праздника, Каковцев ожидал чего-то необыкновенного. Отрыганьев поспешил разрушить очарованность мичмана. «Дзюгоя — обычное календарное полнолуние, но японцы в эту ночь стихийно превращаются в лунатиков. Сам увидишь». В одну из ночей Каковцев спросил Окини-сан, почему она не вышла замуж, как и все порядочные женщины. Лучше бы он и не спрашивал ее об этом. «Обещай, что не прогонишь меня, если я расскажу тебе все. Я родилась в году Тора, который повторяется каждые 12 лет, и все женщины моего года обречены на одиночество и презрение. Мужчины избегают нас, не желая с нами общаться. А если бы и нашелся муж, я бы доедала после него объедки в гостях или в доме родителей мужа, пока он там пирует. Я должна бы стоять под окнами и ждать его, как собака, хуже собаки». «Отчего такая жестокость?» — поразился Каковцев. «Потому что мы приносим мужчинам несчастье. Я боюсь, что и тебе, голубчик, доставлю горе. Мне, рожденный в год Тора, можно быть только гейшей или работать на фабрике. Зато наш сын, если он родится в год Тора, это будет для него счастьем. Мужчины Тора самые смелые, их все очень любят, и что они не скажут, все становится законом для других». Старая токугавская Япония еще держала Окини-сан в себе. И женщина, как заметил Каковцев, радовалась тому, что его не радовало, и огорчалась тем, что он не понимал. В 15-ю ночь августа все огни в Нагасаке погасли, луна вступила в свои права. Окини-сан отворила дом для лунного света.